Нет, не мог он больше сидеть за чаем и обсуждать, как где-то что-то происходит. Он должен участвовать сам. Троицкий мост открыт. И нет оправданий бездействию. Автомобили куда-то уехали. Еще потолкавшись в народе, Пешехонов увидел своего гостя. Попросил передать жене, что отправляется в Таврический дворец, и пошел по Каменноостровскому. Таврический дворец был логически возможным центром движения. Если разгоралось пламя революции, то там. Тут сошелся еще с одним знакомым. Направлялся туда же. Пошли вместе. По Каменноостровскому навстречу им время от времени мчались революционные грузовые автомобили, проносились дикими сказочными видениями, вспыхивая под фонарями, темнее на перегонах. Ах, как красиво и грозна являлась революция! В каком неожиданном лике! Один автомобиль разбрасывал какие-то бумажки. Подняли такую и тут же под фонарем прочли. Это было гектографированное воззвание Временного исполнительного комитета Советов рабочих депутатов. Ого, куда пошло! Уже есть Совет рабочих депутатов, а мы тут все пропускаем. Листовка звала население кормить и приютить революционных солдат, проведших весь день на улице в завоевании свободы. Но как же с охранкой? Пока охранка не разгромлена, никакая победа не прочна. Завтра же возобновит свою деятельность. Она даже, может быть, сию минуту работает. И Пешехонов со спутником уже с Троицкого моста своими слабыми криками, а больше знаками, крупным маханием рук, сумели все-таки привлечь и остановить один автомобиль. И рядом никто не кричал. Теперь они успели объяснить про охранку и как туда проехать, но те были так возбуждены, как будто вскручены внутренними пружинами, они изнемогали от задержки, они неслись куда-то к намеченной, невидимой, несуществующей цели и рванули, рванули дальше. Троицкий мост был почти без прохожих, пуст. А по ту сторону пугающе багровели три пожарных зарева, два слева и одно далеко справа. На том берегу Невы они ожидали встретить революционное море, весь Петроград на улицах. Но ничего подобного. Так же пугающе и зловеще пустынно было на французской набережной. Всеми окнами темнели дворцы, только в обе стороны по разу промчались бешеные автомобили. Свернули на Литейный. И вот где осветился им главный пожар. Как они уже и знали, с утра зажженное, еще и сейчас пылало здание судебных установлений. Окружной суд, баженовская красота, творение бесчастного архитектора, у которого все или не строилось вовсе, или недостраивалось, или гибло. Еще светился накаленный остов, но уже все внутреннее выгорело. А тут было чему выгорать. Какие склады одних нотариальных актов, какие архивы гражданского судопроизводства, какая библиотека. Пешехонов с раздумьем смотрел на эти развалины. Несколько раз следователь вызывал его сюда на допросы. И судили его тут за крестьянский союз. Потом и сам он являлся по делам других. В пыльных залах и темных коридорах этого здания сколько провел он, то в нервном возбуждении, то в нудном ожидании, но вот увидел раскаленные эти развалины, а удовольствия никакого не ощутил, наоборот, тревогу. Суд не должен гореть, без суда не стоит общество, а мы начинаем с поджога суда. Подожгли его, наверное, первые же уголовники, получившие свободу. Что ж им и делать, если не поджечь плохо охраненное здание суда? Весь день прошел как легкий светлый праздник, и только в ночи эти динамичные бешеные автомобили и эти пылающие развалины выдвинулись грозным напоминанием, что революция — не шутка. Задержались они тут, простояли. Уже было часов 9, когда подошли к Таврическому дворцу. Здесь, перед решеткой сквера, и в сквере кипело, сновало много народа, больше всего солдат, но и гражданских вооруженных. И рычали заведенные зачем-то автомобили. А внутрь пропустили легко, хотя часовые стояли. Пешехонов даже робел глянуть в полные глаза, сразу увидеть кипящий штаб революции. Глава 136. В квартире Керенских, как сегодня рано утром зазвонил телефон, так потом не умолкал. Довольно было после разговора положить трубку, крутнуть отбой, как опять звонили. Вчера вечером у них совещались. Разошлись на том, что все кончено, ничего не случится. А сегодня первый звонок был от Сомова, гимназического друга Саши по Ташкенту, потом тоже эсера, теперь тоже адвоката. Требовал Сомов разбудить Александра. Среди солдат Волынского батальона восстание. Убили офицеров и шагают по улицам. Но пока Ольга Львовна пошла будить Сашу, телефон опять вернул ее. Звонил секретарь Радзянки. Тот приглашал Керенского срочно в Думу, потому что получен приказ о ее роспуске. Двумя руками за щеки, бережно, она все считала мужа больным после прошлогодней операции, Ольга Львовна будила Сашу двумя оглушающими новостями с двух сторон. Он проснулся мгновенно и загорелся в минуту, и почти уже не мог завтракать, нетерпеливо блестел уже сжигаемый мыслями, опережаемый своим порывом, уже не мог отвечать на вопросы жены. Последние недели висели тучи над ними. Снятие депутатской неприкосновенности, ареста, следствия. Нуждались они в каком-то героическом внезапном выходе, и вот он пришел. Для того и переселились они на Тверскую, рядом с Таврическим садом, в первый этаж, чтобы Саше без труда доходить до Думы. Операция у него была серьезная, туберкулез почек, и могло кончиться гораздо хуже. А уверял он теперь, что совсем здоров. И правда, опять был подвижен, как прежде, опять юный, быстр, хотя на 2 года старше Ольги, он выглядел всегда моложе ее, так порывист. Почему-то остро сжалось сердце, когда она провожала его за порог. Охватила за шею, просила быть осторожным. Он засмеялся, высвободился, быстро ушел. А она осталась с плохим предчувствием. Дано нам сжаться в предчувствии, не дано нам его разгадать. Кажется, что-то случится с мужем. Убьют, не вернется. А он действительно никогда больше не вернется в эту квартиру. Но сам по себе. Вот и предчувствие. И всегда так. Революционный порыв Саши был неудержим. Ольга лишь поспевала во след, а покойный свекор считал во всем виноватой ее, начиная со ссылки Александра под отцовский кров в Ташкент. В роду Керенских бывали монахи и священники. Старый Керенский был предан монарху и церкви и не мог понять, откуда бы в их роду вдруг зараза. Да и Ольга была генеральская дочь. А телефон уже и за время завтрака несколько раз пронзительно дребезжал. И потом все. Одни сообщали, другие спрашивали. Весь Петроград иззванивался, исходил телефонами. А больше всех названивал Гиммер. Он хорошо знал Ольгу Львовну, потому что иногда ночевал у них для конспирации. Очень хорош был с Сашей. И теперь, сидя у себя на глухой службе, надеялся из их квартиры, как одной из центрально-революционных в городе, узнавать все самое первое. Но самое первое мог знать только Саша, а он за весь день так домой и не позвонил. Однако другие звонки приносили известия и потрясающие, и Ольга Львовна передавала их Гиммеру и всем. И в зареве этих известий постепенно растаяло ее дурное предчувствие. Наконец, и она уже не могла оставаться дома, трепетать над телефоном, но сила происходящего вытягивала ее наружу. И, оставив двух сыновей на прислугу, Ольга Львовна отправилась в Думу сама. Там она больше узнает, увидит и, может, Сашу самого. По Таврической улице мелькало много людей. Но первое, кого она увидела, — разбитную солдатскую колонну без офицера. Солдаты лихо отмахивали руками и шли в заворот на Шпалерную. Побывав эти годы сестрой милосердия, Ольга Львовна имела простоту с солдатами. Подбежала и спросила одного: «Братец, что случилось?» «Куда вы?» Все шумело, но солдат услышал, оскалил молодые зубы и прикрикнул ей: «Мы теперь свободны и идем в Думу». «О, замечательно! И Ольга туда!» Рядом со строем их, не отставая, готовая за руки взяться с этим братцем во всероссийской, всеобщей, вселенской любви и ликовании. «О, замечательно!» Вот они уже и к Думе подходили. Там дальше было сильно запружено, и на мостовой, и на тротуарах. Остановился и солдатский строй, остановилась и Ольга. Необъятная толпа, будто в каком-то церковном стоянии, вся лицом к фасаду Таврического дворца, занимала и Шпалерную, и сквер перед дворцом, любопытствовали, гудели и чего-то ждали радостно. Впереди, то на выступах забора, то с грузовиков, то еще на чем-то, возникали иногда ораторы. Их слышно было плохо или совсем не слышно сюда, назад, но виделись взмахи их рук, и всем передавалось ликование. Было не холодно, и солнце, и на ногах боты. И Ольга Львовна сама не заметила, как простояла тут час, и два, и три, и, наверное, больше. Да невозможно было уйти с этого вида пасхальной службы. Постепенно происходили переливы, перемещения толпы, и Ольга Львовна тоже стояла уже не в заднем ряду, но ее втягивала и втягивала в гущу, затем уже и в сквер. Перед вечером стали подъезжать то грузовики, то фургоны, телеги, и толпа как-то отсачивалась, пропускала их внутрь. Они привозили и с них разгружали, или тут же на снег в сквере, или таскали внутрь через крыльцо, зачем-то боевую амуницию, патроны, бочки со сливочным маслом, мешки хлебных буханок, свертки кожи, неизвестного содержимого ящики. Все почему-то должно было быть загружено в Таврический дворец. Между тем осмерклось и стало темнеть. А ничего так и не происходило. Давление смешанной солдатско-штатской толпы стало ослабевать. Одни вовсе уходили, другие пачками врывались внутрь. Ольга Львовна была уже близка к крыльцу, и в одной из таких пачек тоже прорвалась. Хорошо, а то уж замерзала. Но и внутри дворца был такой же яролашный вид, как и снаружи. Пореже, но такая же смешанная безалаберная толпа, не знающая, чем заняться, а у стен круглого купольного зала было навалено, и еще наваливалось все это привезенное. И если верно говорили, что часть ящиков с порохом, то довольно было одной брошенной в ту сторону папиросы, а их бросали, чтобы дворец взлетел со всей торжествующей массой еще прежде, чем она узнала свободу. Около взрывчатых веществ стоял часовой, но еле держал винтовку и чуть не падал. Ольга Львовна подошла к нему и узнала, что он поставлен уже много часов тому назад. Но его забыли, никто не приходил сменить. — Братец, — сказала Ольга Львовна, — так давайте я за вас постою, а вы пойдите добейтесь, чтобы вас сменили. Молод был солдат, но свое дело знал, только усмехнулся: нет, сестрица, не имею права уйти без разрешения офицера. Кругом проливался и вращался невообразимый хоровод, и сотни солдат с винтовками без дела. Но этот солдатик не мог уйти без разрешения офицера. Ольга Львовна горячо взялась помочь ему. Офицера она пошла искать сама. Это надолго ее заняло. Глаза ее стали не праздными и не разглядывали просто так, что творится, а искали дело. Много ей пришлось проталкиваться, много порасспрашивать, но какой-то офицер в конце концов согласился пойти и сменить, и нашел сменного солдата. А затем Ольга была награждена тем, что из одного вихря, быстро продвигающегося через толпу, выделился и Александр, и она успела пересечь ему дорогу и стать перед ним, сияющая. Разделить с ним нагрянувшую великую народную радость и в самой таврической гуще, да просто посмотреть, как он переносит этот день. Он был струнен, бледен, молод, очень спешил и сильно нахмурился, вдруг увидав ее.